Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 26-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. BMT Xavfsizlik kengashida Liviya rejimiga qarshi sanksiyalar qabul qilish nazarda tutgan rezolyutsiya qabul qilinishi kutilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ezgulik jamiyatini tuhmat va haqorat qilganlikda ayblab, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi.
Ichki vazirligining yuqori rahbariyat tomonidan ta'kidlangan qanaqadir zimdan boshqarilayotgan bir haligi harakatlar borga o'xshaydi.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari jurnalistlarni mas'uliyatli bo'lishga undadi. Afg'onistonlik qiz bolalarining yarmidan ko'pi maktablarda ta'lim olish imkonidan mahrum. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yaxshi tomonga o'zgarmaysiz. Tepadan hamma o'zgartirish kerak. Hamma foro qolib ketgan.
Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismida Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi tutash yo'llar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Germaniya va Britaniya Liviyadagi rejimga qarshi keskin xalqaro sanksiyalar qo'llash kerakligiga kelishib oldi. Germaniya kanslerining matbuot xizmati Angela Merkel va Britaniya bosh vaziri David Cameron BMT xavfsizlik kengashi imkon qadar tez fursatda keskin sanksiyalar qabul qilishi kerak degan fikrda ekanini bildirdi. Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimining namoyishchilarga nisbatan zo'ravonligini to'xtatish maqsadida BMT xavfsizlik kengashi bugun yana favqulodda yig'ilish o'tkazadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tashkilotning kechagi yig'ilishida a'zo davlatlarni Liviyadagi qon to'kilishini to'xtatishda yordam berish uchun zudlik bilan harakat qilishga chaqirdi.
The situation remains exceedingly grave.
Vaziyat o'ta murakkabligicha qolmoqda. Bugun biz yana katta talafotlar ko'rilgan qonli to'qnashuvlar yuz bergan to'g'risida xabarlar oldik. Shuningdek, inson huquqlari keng ko'lamda va muntazam ravishda buzilayotgani haqida ham xabarlar olyapmiz, dedi BMT bosh kotibi. So'nggi kunlarda Qaddafiyga sodiq kuchlar va hukumatga qarshi namoyishlar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda yuzlab, balki minglab odam nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Vashingtonda prezident Barak Obama ma'muriyati Muammar Qaddafi va oila a'zolariga tegishli bo'lgan mulklar AQSh tomonidan muzlatib qo'yilganini e'lon qildi. Yamanning Aden shahridagi shifokorlar juma kungi to'qnashuvlarda o'q tegib yaralangan ikki fuqaro shanbaga o'tar kechasi vafot etganini ma'lum qildi. Bu bilan 25-fevral kuni hukumatga qarshi uyushtirilgan norozilik namoyishi paytida sodir bo'lgan zo'ravonliklarda nobud bo'lganlar soni 4 kishiga yetdi. Juma kuni Tunis, Yaman, Bahrayn va Iordaniyada ham 10 minglab fuqaro siyosiy islohotlar o'tkazilishi talabi bilan namoyishlar o'tkazdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMTning Xalqaro atom energiyasi agentligi Eron atom qurolini yaratishga urinayotgani to'g'risidagi iddaolar haqida yangi ma'lumotni qo'lga kiritganini bildirdi. Mazkur tashkilotning maxfiy hisobotida Eron BMT agentligi bilan hamkorlik qilmayotgani aytilgan. Hujjatga ko'ra, Tehron rasmiylari Xalqaro atom energiyasi agentligiga uranni boyitishda yanada zamonaviy uskunalardan foydalanish rejalanayotganini ma'lum qilgan. Tehron uranni boyitish dasturidan voz kechmagani sababli BMT tomonidan Eronga qarshi sanksiyalar joriy qilingan. Xalqaro atom energiyasi agentligidagi Eron vakili Ali Ashqar Sultoniy Reuters axborot agentligiga Eronning yadroviy dasturi harbiy maqsadlarni ko'zlagani haqidagi iddaolarni mutlaq soxta deb atadi. O'zbekistonda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar kamaymoqda. O'tgan yil O'zbekistonda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan kamida 2325 kishi jabrlangan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga asoslanib Regnum axborot agentligi xabar tarqatdi. Vazirlik vakilligiga ko'ra, o'tgan yil odam savdosiga aloqador jinoyatlar soni 2009-yilga nisbatan 2 barobardan ko'pga kamaygan. Vazirlik rasmiysi buni odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar oldini olish choralarini ko'rish orqali huquq-tartibot organlari faollashgan. Shuningdek, odam savdosi, ayniqsa ayollar va bolalar savdosi bilan shug'ullangan shaxslar o'z vaqtida aniqlanib, jinoiy javobgarlikka tortilgani bilan izohlangan. Paxtakor futbol jamoasining yarim himoyachisi Odil Ahmedov Maxachkalaning Anji klubi bilan 1 yillik shartnoma imzoladi. Anji jamoasining internet saytida Ahmedov jamoada ijara huquqi asosida o'ynashi ma'lum qilingan. Ahmedov Paxtakor tarkibida 2 marta O'zbekiston chempioni va 3 marta mamlakat kubogi sovrindori bo'lgan. O'zbekiston milliy jamoasi tarkibida ilk bor 2007-yilda o'ynagan Ahmedov shu kunga qadar 38 ta xalqaro o'yinda qatnashib, 6 marta raqib darvozasiga to'p kiritgan. 23 yashar Odil Ahmedov 2009-yil jurnalistlar tomonidan O'zbekiston chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb tan olingan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning Xo'st viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida 9 kishi nobud bo'ldi. Viloyat politsiyasi boshlig'i o'rinbosari Yoqub Mandozay qurbon bo'lganlarning hammasi tinch aholi vakillari ekani, ular orasida ayollar va bolalar borligini aytdi. Yoqub hujum uchun Afg'oniston dushmanlarini aybladi. Odatda afg'onistonliklar hukumatga qarshi urush olib borayotgan jangari va xorijiy kuchlarni Afg'oniston dushmanlari deb ataydi. Ayni paytda Afg'oniston g'arbida sodir bo'lgan to'qnashuvda 5 jangari yo'q qilindi.
Afg'oniston g'arbida joylashgan Farg'ona viloyati xavfsizlik idoralari mulozimlarining ma'lum qilishlaricha, mazkur viloyatning Xoksapit tumanida xalqaro harbiy kuchlar va afg'on harbiylari tomonidan yo'lga tashlangan amaliyot natijasida 5 kishi jangari to'lib halok bo'lgan. Farg'ona viloyati milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i general Abdussamadning Ozodlik radiosiga aytishicha, ushbu amaliyot davomida boshqa 4 nafar jangari ushlab olingan. Toliblar tomoni bu to'g'rida biror narsa demagan. Ayni holda bugun mahalliy vaqt bilan soat 1 atrofida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobda bir xudkush hujum sodir etilgan. Ushbu hodisa Shirintagob tumanida mahalliy aholi tomonidan yo'lga tashlangan o'g'loq o'yini maydonida ro'y bergan. Voqeada 1 kishi halok bo'lgan, boshqa 25 nafar tinch aholi tan jarohati olgan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Yangi Zelandiyada sodir bo'lgan zilzila qurbonlari soni 145 kishiga yetdi. Rasmiylar talafatlar soni ortishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayni paytda qutqaruvchilar guruhlari Christchurch shahridagi qulab tushgan binolar devorlari ostida tirik qolgan odamlarni izlashni davom ettirmoqda. Shanba kuni yuz bergan kuchli yer silkinishi qutqaruvchi guruhlar ishini yanada murakkablashtirdi. Zilziladan 5 kun o'tib tirik qolganlarni topish umidi so'nib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar 200 dan ortiq odam bedarak yo'qolgan, biroq politsiya topilgan jasadlarning shaxsi aniqlanayotgani bois bedarak yo'qolganlar soni ortishi mumkinligi ehtimoldan yiroq ekanini aytmoqda.
Bu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Dunyoda ro'y berayotgan voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, agar siz Ozodlik orqali o'z surat va video lavhalaringizni ham o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib tasvirlaringizni UzbekWeb elektron belgisi kuchukcha rfrl.org elektron manziliga yo'llang. Ozodlik bilan hamkorlikka marhamat qiling. Bugungi dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ezgulik jamiyatini tuhmat va haqorat qilganlikda ayblab, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari jurnalistlarni mas'uliyatni his qilmaslikda aybladi. Afg'onistonlik qiz bolalarining yarmidan ko'pi maktablarda ta'lim ololmayapti. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchi, hozir dunyo hamjamiyatining ko'zi Liviyada bo'layotgan voqealarga qaratilgan, chunki Liviyada bo'layotgan voqealar hali ham tinchigani yo'q. BMT xavfsizlik kengashi Liviyada namoyishchilarga nisbatan sodir etilayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish uchun mamlakat rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi sanksiyalar qo'llash haqidagi rezolyutsiyani muhokama qilish uchun 26 fevral kuni favqulodda yig'ilish o'tkazadi. Xabarlarga ko'ra, so'nggi kunlarda Qaddafiga sodiq qolayotgan kuchlar va rejimni hokimiyatdan ag'darishni xohlayotgan namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda yuzlab odam nobud bo'lgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Germaniya va Fransiya tomonidan Liviya xususida ishlab chiqilgan rezolyutsiyada tinch aholiga qarshi hujumlarni insoniyatga qarshi jinoyatga tenglashtirish mumkinligi bildirilgan. Agar mazkur BMT Xavfsizlik Kengashi a'zolari tomonidan qabul qilinsa, BMTning Haga shahridagi xalqaro jinoiy sudi Liviyada sodir etilayotgan zo'ravonliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazishi va mas'ul shaxslarni javobgarlikka tortishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Xavfsizlik Kengashining 25 fevral kungi yig'ilishida tashkilotga a'zo davlatlarni Liviyadagi qon to'kilishini to'xtatish uchun zudlik bilan harakat qilishga chaqirdi.
The situation remains exceedingly grave. Today we have received
Vaziyat o'ta murakkabligicha qolmoqda. Bugun biz yana katta talafatlar ko'rilgan qonli to'qnashuvlar yuz bergani to'g'risida xabarlar oldik. Shuningdek, inson huquqlari keng ko'lamda va muntazam ravishda buzilayotgani haqida ham xabarlar olyapmiz. Jazo ko'rilmagan qotilliklar, o'zboshimchalik bilan hibsga olishlar, tinch namoyishchilarni o'qqa tutish, muxolifat a'zolarini qo'lga olish va qiynoqlarga solish, xorijiy missionerlardan foydalanish shular jumlasiga kiradi, deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Ayni paytda Vashingtonda prezident Barak Obama ma'muriyati Liviya rahbari Muammar Qaddafi va oila a'zolariga tegishli bo'lgan mulklar Qo'shma Shtatlar tomonidan muzlatib qo'yilganini e'lon qildi. So'nggi kunlarda Qaddafiga sodiq kuchlar va hukumatga qarshi namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda yuzlab, balki minglab odam nobud bo'lgani aytilmoqda. Juma kuni Liviya hukumatı kuchlari poytaxt Tripolida hukumatga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni o'qqa tutdi. Guvohlarga ko'ra, odamlar juma namozidan chiqib, turli joylarda namoyish o'tkazishga ketayotgan paytda hujumga uchragan. Associated Press axborot agentligining Tripolida yashovchi bir fuqaro aytganiga asoslanib xabar berishicha, shanbaga o'tar kechasi Liviya poytaxtida otishmalar ovozi eshitilib turgan va elektr ta'minoti uzib qo'yilgan. Liviyani 1969-yildan beri boshqarib kelayotgan polkovnik Muammar Qaddafi isyonchilarga qarshi bir tomchi qoni qolguncha kurash olib borishini e'lon qilgan. Liviya lideri va oila a'zolari mamlakatdagi tartibsizliklar uchun Al-Qoida terror tarmog'i va islomiy radikallarni ayblamoqda. Qaddafi hokimiyatni saqlab qolish uchun o'z tarafdorlarini qurollantirishga tayyor ekanini aytdi. Biz dushmanlarni yo'q qilish imkoniyatiga egamiz. Biz dushmanlarni xalq irodasi bilan, qurollangan odamlar bilan yo'q qila olamiz. Agar lozim bo'lsa, barcha liviyaliklar va barcha qabilalarni qurollantirish uchun qurol omborlari ochiladi. Liviya yonayotgan qizil olovga aylanadi, deya bayonot berdi Muammar Qaddafi. Liviya rahbarining o'g'illaridan biri Sayf al-Islam hukumatga qarshi kuchlar bilan muzokara olib borishni taklif qildi. U namoyishchilarga qarshi hujumlarda xorijiy missionerlar qatnashayotgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Sayf al-Islam hukumat kuchlari yaqin fursatda mamlakatning sharqiy mintaqalarini qayta nazoratga olishini aytdi. Liviya rejimiga qarshi isyonchilar mamlakatning sharqiy hududi, jumladan Liviyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Benghazini o'z nazoratiga olganini bildirgan. Liviyadagi zo'ravonliklar bois minglab odam mamlakatni zudlik bilan tark etmoqda. Juma kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun taxminan 22 ming kishi Tunisga va 15 ming odam Misr hududiga qochib o'tganini aytdi. Ayni paytda 26 fevral kuni Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi Qaddafi Liviyadagi vaziyatni nazorat qilmayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida biz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotdan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ezgulik jamiyatini O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat va 144-moddasi haqorat qilish bo'yicha ayblab jinoiy ish qo'zg'atdi. Ezgulik jamiyati tarqatgan xabarda aytilishicha tergovchi Jamshid Tursunov tomonidan olib borilayotgan mazkur ish orqali ezgulik jamiyati O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnora Qodirjonovaning fojiali o'limi borasidagi bayonot va redizlari orqali noto'g'ri ma'lumotlar tarqatib, marhum san'atkorning shanini kamsitganlikda ayblanmoqda. Ezgulik jamiyati avval ham Toshkent shahridagi bir qancha fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarida Dilnora Qosimjonovaning sirli o'limi borasida tarqatgan ma'lumotlari uchun mahkamaga tortilib, 200 ming so'm miqdorida miqdorda jarima to'lash va matbuot orqali raddiya berish majburiyatini olgan edi. Jamiyat sudning ikkala majburiyatini ham bajardi. 200 ming jarima o'rniga tashkilot mulki musodara qilindi va o'tgan yilning 29-yanvar kuni ezgulik jamiyati raddiya ham e'lon qilgan edi. Biroq Dilnora Qodirjonovaning o'limi atrofidagi xabarlar bu bilan tugamadi. Mana navbatda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ezgulik jamiyatini yana tuhmat va haqorat qilganlikda ayblab, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi. Biz jamiyat faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatda bo'lib jamiyatning bu haqdagi fikrlari haqida so'radik.
Endi O'zbekiston sog'liqlari ezgulik jamiyatini faoliyatiga nisbatan o'zi shahar militsiyasini ichki ishlar vazirligi ilgaridan bir juda g'ayri ko'z bilan qarab keladi, dushmanlik ko'z bilan qarab keladi va bu birinchi hodisa emas. Masalan, buni o'sha tilsimiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, bu bir necha yillardan beri davom etib kelayotgan bir hodisa va o'sha xonanda marhuma Dilnora Qodirjonovani o'limi bir bahona bo'ldi. Aslida o'sha biz yaqinda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatiga doir hisobotimizda shu alohida militsiya tomonidan qo'llanilayotgan qiynoqlar, ularning qonunbuzarlik xatti harakatlari, korrupsion faoliyat haqida bir ko'p chiqishlar qilganmiz. Menimcha o'sha chiqishlarni jazolash uchun bu narsalar uyushtirilyapti. Albatta, o'zingiz yuqorida ta'kidlab o'tgandek, fuqarolik ishlari sudlarida bir necha marta ishlarimiz ko'rildi, biz jarimaga tortildik, mol-mulklarimiz musodara qilindi, lekin shunga qaramasdan bu ishni qo'zg'atilishi, ya'ni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bunaqangi ish qo'zg'atilishi albatta bu faoliyatga nisbatan keskin bir haligi qarshilik deb nima qilish mumkin. Va holbuki biz o'sha o'tgan yili 12 noyabrda parlament qo'zma majlisida prezident shu jamiyatni demokratlashtirish bo'yicha qilgan haligi konsepsial ma'ruzasidan keyin vaziyat yaxshi tomonga o'zgaradi degan bir umidlarda yurgandik, ya'ni fuqarolik jamiyat vakillariga nisbatan ma'lum darajada yumshashlar bo'ladi deb nima qilgandik.
Abdurahmon, endi ichki ishlar boshqarmasi yana nima da'vo qilyapti sizlardan? Yangiligi nimada?
Ichki ishlar boshqarmasi endi hozirda bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra hali bizga rasmiy bir haligi murojaat qilishmadi. O'sha sudda, o'sha tergov jarayonlarida guvohlik berayotgan fuqarolarning aytishi bo'yicha Renimit Nurodova degan bir ayol fuqaro, ya'ni o'sha marhumani qizlarini boqib olgan ayol go'yoki bizni o'sha rejimlarimizdan bir haligi o'ziga bir haqorat, o'ziga bir tuhmat haligi tuygan va bu bo'yicha ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. Ana shu ariza asosida jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda Jamshid Tursunov degan tergovchi tomonidan o'sha tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgan ekan. Hozir bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ya'ni o'sha biz go'yoki Dilnora Qodirjonovani o'sha jasadini fotosuratini e'lon qilib uni o'sha farzandlariga, ya'ni o'sha uni vasiylik qilgan Renimit Murodovaga ko'p aziyat yetkazibmiz, ularga ma'naviy zarar yetkazibmiz. Afsuski, biz bu masalaning hammasini ilgaridan bir taxmin qilgan edik, lekin shunga qaramay mana shu hodisalar sodir bo'lyapti.
Endi O'zbekiston qonunchiligida bitta aytaylik qilingan ish uchun yoki bir qilingan gunoh uchun ikki marta jinoiy jazoga tortilmaydi-ku.
Endi avvalgi ishlarimiz bu fuqarolik tartibida bo'lgan. Fuqarolik tartibida ular da'vo qilib, bizni o'sha sudlarda haligi qo'shnilar aytadigan bo'lsa yutib chiqqan va hatto raddiya berishgacha olib kelgan. Bu haqda ommaviy axborot vositalariga xabar bergan. Endi mana shu o'sha Dilnora Qodirjonovaning o'sha tirli o'limini bir qanaqadir yashirish maqsadida mana 17 fevral kuni o'sha Darakchi gazetasida bir maqola chop qilindi. Go'yo uni o'zi kasal edi, ukasi bilan bog'liq bir haligi muammolar bor edi degan turli xonandalar turli fikrlarni chiqishibdi. Biz aytamiz, albatta uni hodisasi tekshirish kerak, u o'ldirilgan bo'lishi kerak degan bir nima bor, taxmin bor. Matbuotda chiqqan xabarlarda yurak to'xtab qoldi. Demak, 3 xil 4 xil versiya tashlanyaptimi, bu yerda ziddiyat bormi, qanaqadir bir haligi maxsus komissiyalar tomonidan bu narsa tekshirilish kerak degan biz kechagi bayonotimizda shunaqangi bir haligi iddaolar bilan chiqdik. Lekin afsuski aytyapman, o'sha bu harakatlarni oldini olish, bu narsa sirli narsalarni ochib ketishini oldini olish uchun o'sha militsiya o'zini qo'lidan kelgan barcha haligi qing'irliklarni qilyapti.
Dilnora Qodirjonova Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshlig'i lavozimida ishlagan Jamshid Matlibovning ikkinchi xotini bo'lganligi aytiladi. Demak, Jamshid Matlibov esa Bahodir Matlibov, ya'ni O'zbekiston ichki ishlar vazirining ukasi. Endi ezgulik jamiyati qanday fikrda? Bu to'g'ridan-to'g'ri ichki ishlar vazirligidan kelayotgan bosim emasmi?
2009 yili dekabr oyida tarqatilgan biz birinchi Dilnora Qodirjonni kim o'ldirdi degan bayonotimizda, ya'ni shunaqangi savolimiz qo'ygan birinchi o'sha chiqargan materialimizda biz aytgandikki, o'sha Ichki ishlar vazirligi tizimiga maktublar rahbarlik qilar ekan, ular bilan bog'liq jinoyatlarni ochilishi dargumon degan bir xulosalarni haligi bildirgandik. O'sha xulosalar mana hozirga kelib o'zini isbotini topdi. Bu o'sha bir shaffof qanaqadir bir tekshiruvlar olib borilmadi, biz talablarimiz qondirilmadi, biz prokuratura sud organlariga bir necha marta mana shu ishlarni qayta tekshirish kerak degan da'volar bilan chiqdik. Afsuski, bularni birontasi qondirilmadi va natijada mana shu bugungi kundagi holatga keltirdimiz. Albatta, bu yerda o'sha qanaqadir ko'rinmas iplar bor, ya'ni o'sha Ichki ishlar vazirligining eng yuqori rahbariyat tomonidan topshirilgan qanaqadir zimdan boshqarilayotgan bir haligi harakatlar borga o'xshaydi. Chunki voqealar tajriji, voqealar rivoji mana shuni ko'rsatmoqda. Holbuki biz o'sha bir necha e'lon qilgan o'sha materiallarimiz hammasini isbotlar bilan, dalillar bilan asoslagan edik.
Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston matbuoti marhum san'atkor Qodirjonova o'limi xususida san'atkorning yuragi bexosdan to'xtab qolgan degan xabarlarni tarqatgan edi. Keyinchalik Dilnora Qodirjonova o'zini osib o'ldirgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Marhum san'atkorning onasi Oktyabrxon Yusupova esa qizining o'z joniga qasd qilmagani uni o'ldirishganiga shubha qilmaydi. Oktyabrxon Yusupova bu haqda mahalliy huquqvorlarga murojaat qilib, haqiqat qaror topishiga va qizining haqiqiy qotillari jazolanishiga ko'maklashishni so'raydi. Dilnora Qodirjonovaning sirli o'limi haqida xabar tarqatgan huquqvorlar esa bugunga kelib aybdorga aylanyapti. Toshkent shahar 3-tepa tumanlararo fuqaroviy sudining o'tgan yil 28-sentyabr kungi qaroriga ko'ra O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ham Dilnora Qodirjonova o'limi borasida tarqatgan ma'lumotlari uchun tuhmat va haqorat qilganlikda ayblab, 100 ming so'm miqdorida jarima to'lash va matbuot orqali raddiya berish majburiyati yuklatilgan edi. Ozodlik radiosi bu jarayonni ham kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Umrbek Babanov Qirg'izistondagi jurnalistlarni mas'uliyatni his qilmaslikda aybladi va hukumat a'zolarini bu borada o'ylanib ko'rishga chaqirdi. Ayni paytda qirg'izistonlik jurnalistlar bunday hollarni Qirg'izistonda so'z erkinligini cheklashga bo'lgan yangi urinish sifatida baholashmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Umrbek Babanov mamlakat jurnalistlarini javobgarchilikni his qilmay qolganlikda aybladi.
Журналистская публика, она пишет всё, что как бы она надумает или придумает.
Журналистлар o'zlari o'ylab topgan yoki o'ylagan narsasinigina yozmoqda. Jurnalistika pul topishning yo'li bo'lib qoldi. Ular maqolasini chop etib, keyin pul olishadi. Oqni qora deb yozishyapti. Hozir jurnalistlar jamoatchilikda qanday kuchga egaligini biz bilamiz, biroq ular o'zlarining imkoniyatlarini to'la tushunmay, kuchini baholay olishmayapti. Jurnalistlarning javobgarchiligi amaldorlarnikidan kam emas.
Мы несём ответственность. А журналисты не несут абсолютно никакой ответственности. Мне кажется, нам тоже над этим надо подумать.
Biz qilgan ishimizga javob bersak, ularda javobgarchilik umuman yo'q. Bu borada o'ylanishimiz kerak. Menimcha ekspertlar buni o'ylab ko'rishi kerak, dedi Umurbek Babanov. Jurnalistlar mas'uliyati masalasini bungacha Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva, parlament raisi Ahmadbek Keldibekov, parlament deputati Qamchibek Tashiyev ham ko'targan. Ayni paytda hukumatning bunday harakatlarini Qirg'izistonlik ayrim jurnalistlar so'z erkinligini cheklashga harakat sifatida baholayapti. Masalan, Uchur gazetasining bosh muharriri Aslanbek Sartbayev ayrim jurnalistlarni bahona qilib, barchaga taqiq joriy qilish yoki bir qolib o'ylab topish mumkin emas deb hisoblaydi.
Men o'zimdan yetaktagan gazetada bosilmani olsak, biz javobgarchilikni sezamiz.
Masalan, men o'zim yetakchilik qilayotgan gazetada mas'uliyatni sezamiz. Agar biz noto'g'ri yozsak yoki ular aytganday oqni qora deb yozsak, sud bor. Bizni sudga berib, sud orqali masalani hal qilsa bo'ladi. Umuman olganda, jurnalistlarni bir qolipga solish to'g'risidagi tartib joriy qilinsa, buni so'z erkinligiga bosim sifatida talqin qilish mumkin, dedi Aslanbek Sartbayev. Fabula gazetasi bosh muharriri Ernest Balbakov, hukumat jurnalistik tartib qoida borasida qaror qabul qilsa, jurnalistlar ustidan senzura o'rnatiladi degan xabotirda.
Asa chapqandik qo'ydim. So'z erkinligi deb shunchaga chen keldik.
Nimagadir oxirgi paytlarda Keldibekov, Babanov shunday masalalarni qo'zg'ab qolishdi. Umuman olganda qirg'iz jurnalistlari chegaradan chiquvchi ish qilishdi deb ayta olmayman. Qanday tartib joriy qilishmoqchiligini hozir ayta olmayman. Nima bo'lganda ham bu haddan oshdi deyman. So'z erkinligiga bosim ko'rsataman deb Bakiyev hukumati ham ketdi. Albatta, qoida qabul qilinsa, qandaydir bir cheklov bo'ladi. Ekspertlar o'zlarining odamlari bo'ladi. O'zlariga mos bo'lgan qonunlarni kiritsa, bo'lsa, so'zimiz qisqa bo'lib qoladi degan xavotir bor, dedi Ernis Balbakov. Qirg'iziston parlamenti Ma'orif, Fan, Madaniyat, Axborot va Din siyosati bo'yicha qo'mitasi raisi Jildiz Joldoshova tartibga soluvchi qoidalarni jurnalistlarning o'zlari ishlab chiqishi tarafdori. Ayni paytda u jurnalistlar etikaga amal qilishlari kerak deb hisoblaydi.
Söz erkinliğinin kısımga alığı hükümet tarafından, ce prezident, ce parlament tarafından bunday huy yoktu.
Söz erkinliğe prezident, hükümet ya ki parlament tomonidan bosim ko'rsatish bo'yicha o'y yo'q. Biroq ommaviy axborot vositalarida o'zlarining yozilmagan qonunlari bor. Har bir jurnalist birov to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumot berishdan avval o'zining javobgarchiligini sezishi kerak. Haqiqatda bizda oxirgi paytlarda juda ko'p mishmish, tasdiqlanmagan ma'lumot, birovning obro'yiga ziyon keltiruvchi narsalar yozilyapti. Qaysi gazetani o'qishni ham bilmaysan, dedi Jildiz Joldoshova. Ayni paytda jurnalistlar jamoatchilik tashkilotining rahbari Marat To'qoyev hozircha yangi qoidalar ishlab chiqishga hojat yo'q deb hisoblaydi. Unga ko'ra, amaldagi qonunlar asosida ma'lumotlarni tekshirtirib, isbotlasa bo'ladi. Bir paytlar Umurbek Babanov o'zi muxolifatda bo'lganida ommaviy axborot vositalariga bosim ko'rsatmanglar deb yuruvdi. Hukumatga kelganida tartibga solaman degani qiziq bo'layapti. Haqiqatan jurnalistlarda ham haddan oshganlari, faktni tasdiqlamay, tekshirmay chop etgani, shubhalar, mishmishlar yozgani bor. Biroq ularning barchasiga nisbatan amaldagi qonun doirasida ommaviy axborot vositalari orqali o'zlarining dalillarini keltirish mumkin, dedi Marat To'qoyev. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonda hali ham maktab yoshidagi qizlarning taxminan 50%dan ko'prog'i maktablarga borib ta'lim olish imkonidan bebahra qolmoqdalar. Mazkur voqea tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Oxfam nomidagi nohukumat idora tomonidan tarqatilgan ushbu hisobotda qizlar uchun maxsus maktablar ozligi, jamiyatda hukm suradigan qoloq urf an'analar, ayol o'qituvchilar sonining kamligi, ta'lim olishga ishtiyoqi bo'lgan qizlarning o'z oilalari tomonidan himoya etilmayotganliklari, qator qizlarning ta'lim olishdan bebahra qolayotganliklari uchun asosiy omil sanaladi, deyilgan. Oxfam idorasi hamkorlaridan biri Aminul Haq Moyil poytaxt Kobulda mazkur hisobot borasida ma'lumot berib, Afg'oniston davlati va dunyo jamiyati ushbu masalaga befarq yondashgan taqdirda o'tgan yillar davomida mamlakatda ma'rif sohasida erishilgan yutuqlar puchga chiqishi mumkinligi borasida ogohlantirdi.
Vazirat ma'rif hamchinan musodat ta'min qilinadi. Talashoy xuda tasrib bo'lsa, sur'at bo'lsa, dar qismat ijod beshlar emas.
Afg'oniston ma'rif vazirligi va yordamchi idoralar qizlar uchun yangi maktablar ta'sis etishda lozim sa'y harakatlarini yo'lga qo'yishlari lozim. Davlat mamlakatda ma'rifni rivojlantirish uchun ko'proq budjet ajratishi kerak. Maktablar uchun yangi va zamonaviy binolar qurishlikka ehtiyoj seziladi. Shuningdek, ta'lim dargohlarini yetarli darsliklar bilan ta'minlash zarur.
Tadod maktab sanaviy bo'yicha ziyod chavan va mavod lavozim.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Simo Samar mamlakat bo'ylab maktab yoshidagi qizlarning yarmini ta'lim olish imkonlaridan bebara qolayotgani borasida jiddiy tashvish bildirdi. Afg'oniston ma'rif vazirligi Oxfam xalqaro idorasi tomonidan tarqatilgan ushbu hisobotni hayotdagi mavjud haqiqatlar asosida tayyorlangani borasida shubha bildirdi. Ma'rif vazirligi o'rinbosari Muhammad Osif Nang mazkur vazirlik qizlarga turli sohalarda ta'lim olish uchun katta imkonlar yaratib berayotganini tilga oldi.
Manga dedela parachi daga daxiliy va xorijiy muammo bandi bariya hasilaku.
Qator kuzatuvchilar Afg'onistonning notinch hududlari, ayniqsa janubiy mintaqalarida nafaqat qizlar, balki erkak bolalarga ta'lim olishlari uchun lozim sharoit muhayyo emasligini aytadilar. Aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Afg'oniston shimol viloyatlarida ham erkaklarga nisbatan qizlar kamroq maktablarga boradilar. O'qituvchi Nurullo Oltoy afg'onistonlik o'zbek qizlarining kamroq ta'lim olayotganliklari sabablari haqida mana bularni aytdi.
Bu masalada agar biz shaharlarda oladigan bo'lsak, shaharlarda bu narsa u qadar to'g'ri ham kelmaydi. Shaharlarda hozir aksaran o'zbek oilalari bu farqni qo'ymaydi. O'g'il bolami, qiz bolami baribir o'sha maktab yoshiga yetgandan keyin albatta uni shu farqni qilmasin, maktabga qo'yadilar. Lekin bu narsa tabiiy qishloqlarda ko'proq ko'zga tashlanishi mumkin.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshitirishini taqdim qilamiz. Uni rus tilida tinglaysiz.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Азаттык радиосу. Радиои Озоди.
Азаттык радиосу.
Азатлык радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый день всем, кто слушает нас на волнах радио Озоди. Азаттык.
Азатлык. Азаттык радио Азаттык. Новый выпуск совместной программы «Перекресток» ведем я, Алишер Сыддык.
И я, Хиромон Бакозода. Сегодня в программе.
Повышение цен на продовольствие в Кыргызстане вызывает озабоченность населения.
Интернет и социальные сети – движущая сила антиправительственных манифестаций в арабском мире.
Туркменистан. Государственному телевидению – да, независимым СМИ – вход запрещен.
Кроме того, сегодня поговорим о проблемах интеграции стран Центрально-Азиатского региона и о том, почему в Узбекистане рэп и рок признаны сатанистскими.
А пока, как говорится о насущном, эта неделя обозначилась во многих странах тенденции роста цен на продовольствие. Тут и там можно слышать, как люди говорят о подорожании муки, масла, сахара.
Например, в Кыргызстане, Алишер, многих беспокоит то, что хлеб, основной продукт питания населения, ну, в принципе, как и везде в регионе, подорожал в среднем на 8-10%. Цена мяса достигла 300 сомов за килограмм, что в пересчете составляет $6. Владельцы хлебопекарных комбинатов решились на такой шаг из-за роста цен на муку. Правительство обещает не допустить продовольственный кризис в стране, но рядовые граждане все меньше надеются на политиков, которые уже заняты подготовкой к президентским выборам, намеченным на конец года.
О ситуации с ценами на продукты в Кыргызстане наша коллега Рахат Кенешева в Бишкеке поговорила с экспертами и местными жителями.
200 грамм это алдым.
Килограмм мяса пенсионер Малик Абдрахманов купил за 300 сомов. Для него это большие деньги. Резкий скачок цен на продукты первой необходимости довольно заметно ударил в первую очередь по карману учителей и пенсионеров.
Если у меня пенсия, например, меньше, чем прожиточный уровень, все люди очень возмущены.
Конечно, ощущаю. Все подорожало, картошка подорожала. Ну вот она была там 20, сейчас вот 30-35 сомов килограмм. Получки не поднимают.
Ничего не купишь, а 1000 сом не останется.
Ну, кому как, кому-то трудно, кому-то нет, каждого какой доход.
Вроде берешь то, что тебе надо, но не за те деньги, которые раньше. Ну, раньше, например, допустим, московский стоил 10 сом, где-то вот так, московский хлеб. А сейчас вот 14 сом, 4 сома вроде как не разница, да, небольшая разница, но все равно очень сильно ощущается.
Цены повысились на зерно пшеницы, растительное масло, мясо, сахар и муку. Министр экономического регулирования Учхун Ташпаев заявил в парламенте, что в качестве одной из основных мер по сдерживанию цен решено отменить ввозные, то есть импортные пошлины на продукты питания первой необходимости. По его словам, в связи с ситуацией на мировых рынках до конца года в Кыргызстане цены могут быть повышены еще на 10-15%.
Сейчас о снижении цен не может быть речи. Во всем мире цены растут. Мы принимаем меры по их сдерживанию. По нашим прогнозам, до конца года произойдет повышение еще на 10-15%.
Однако министр сельского хозяйства Тюрюгулбеков считает, что цены в Кыргызстане еще не достигли кризисной отметки. Как рассказали в Бишкекском мелькомбинате, если месяц назад мешок муки первого сорта стоил 1145 сомов, то сейчас составляет 1315 сомов. Чтобы помочь малоимущим семьям, правительство решило разбронировать из государственного резерва 10 тысяч тонн зерна продовольственной пшеницы. Более 120 тысяч семей бесплатно получат по одному мешку муки. Однако это не может повлиять на рынок муки, говорит представитель мелькомбината.
Я думаю, 10 тысяч тонн, как таковое, да, на объем рынка, в принципе, он особо сильно не должен повлиять. Но положение нынешнее, оно как бы тревожит. Было бы хорошо, если бы государство все-таки официально убрало бы вот НДС с привозов пшеницы, когда мы заводим туда. Дали бы дополнительную субсидию, чтобы какой-то резерв, госрезерв сохранили или субсидии взяли бы. Создали бы, одним словом, такой стратегический запас, скажем, до нового сезона. Возможно, было бы сохранение цен на одном уровне.
А еще одним важным моментом специалисты называют вывод из тени деятельность основных предприятий. Экономист Айльчи Сарбаев говорит, что пока не будет наведен порядок в финансовой отчетности, о сдерживании цен говорить не стоит.
Надо вести устроить учет отчетности в этих предприятиях, чтобы учет отчетности были прозрачны для государства. Вот тогда можно только регулировать. А пока идет только попытка как-то регулирование цен.
Между тем, глава госантимонополии Бабырбек Джеймбеков сказал, что пока антимонопольные законы не будут приняты, госрегулирование не получится. Проекты законов о естественных разрешенных монополиях и конкуренции находятся в правительстве и Жогорку Кенеше. Он сообщил, что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем законы будут приняты. Рахат Кинешева, Азаттык, Бишкек.
Как мы и сказали до этого, Алишер, тенденция роста цен на продовольствие отмечается и в других странах мира, в том числе и в Европе. Эксперты связывают это с природными катаклизмами, наводнениями и засухой прошлого года, значительно повлиявшими на производство продуктов питания. Об этом мы поговорили с экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским.
Если говорить о мире в целом, то, конечно, в первую очередь следует говорить о росте цен, во-первых, на продовольствие и, во-вторых, на сырье. С продовольствием понятно. Мы можем вспомнить жуткую засуху во многих регионах в прошлом году, но к этому можем добавить еще и не менее жуткое наводнение, например, в Австралии уже в этом году, совсем недавно.
Которое является одной из основных продуктов.
Совершенно верно. А Австралия является одним из крупнейших поставщиков, в частности, пшеницы на мировой рынок. И, естественно, памятуя о прошлогодних проблемах и получив теперь еще новые проблемы в Австралии и в некоторых других регионах мира, рынок, естественно, реагирует на них адекватно. Цены на нефть очень резко упали на фоне мирового финансового кризиса в 2008 году. Медленно довольно восстанавливались в течение 2009 года. Но в течение 2010 их рост ускорился. А, естественно, и цена нефти, и цена любого металла так или иначе заложена в цене любого продукта, который мы покупаем. От буханки хлеба до швейной машины.
Россия тоже один из важных производителей продуктов питания на мировом рынке. Я так поняла, в январе тоже ощущала рост цен на продовольствие.
Да.
Которое, кстати, является поставщиком продуктов питания в регионы Центральной Азии тоже.
В России здесь несколько факторов сошлись. Действительно, вы правильно заметили, что в январе инфляция составила 2,4% в течение одного месяца. Это рекорд за последние примерно 2,5 года. Это значит, что переходящие запасы того же зерна на этот год минимальны по сравнению с тем, что было еще недавно. Если растут цены на мировом рынке, соответственно, импортируют зерно с мировых рынков, Россия тем самым импортирует и инфляцию с этих же мировых рынков на то же зерно. Естественно, это закладывается все в цены.
Сергей Сининский, экономический обозреватель Радио Свобода, разъяснил ситуацию с ростом цен в мире в беседе с программой «Перекресток».
Хирамон, если помните, еще неделю назад Роберт Золи, глава Всемирного банка, заявил, что уровень цен может повыситься до опасного высокого уровня, что может негативно повлиять на социальные и политические положения в ряде стран, таких как Ближний Восток и Центральная Азия. Вот он, в частности, заявил, что исследования роста цен в течение второй половины прошлого года показали, что рост цен на пшеницу, сахар и масло катастрофически усложнили положение 44 миллионов населения Земли.
Золик на примере последних политических коллапсов заявил, что если даже главными лозунгами демонстрантов в Тунисе и Египте не были вопросы роста цен или нехватки продовольствия, то на самом деле нищета и высокая стоимость продуктов питания привели к политическим взрывам в этих ближневосточных странах.
Да, события на Ближнем Востоке и Северной Африке, где проходят массовые акции протеста против президентов, долгожителей, буквально затмили все новостные события в мире. Все средства массовой информации, как мы видели, телевидение, радио, газеты, интернет-ресурсы все последние недели направлены на освещение политических кризисов в Египте, Тунисе, Ливии, Бахрейне. Но, что немаловажно, эти события выдвинули на первый план роль новых технологий для передачи быстрой и своевременной информации о реальных событиях в регионе. Эксперты считают беспрецедентной роль интернета, СМС, мобильных телефонов в освещении протестов в Тунисе и Египте.
Кстати, как сегодня говорят многие, эти новые средства коммуникации сейчас завоевывают более высокие позиции и стали замахиваться на, так сказать, серьезную политическую роль. Об этом репортаж коллеги из таджикской службы «Радио Свобода» Малики Рахмоновой.
Таджикистанец Фирдавс Нурали после окончания Каирского университета «Аль-Азхар» остался жить и работать в Каире. Он автор интернет-сайта, который в течение трех недель освещал последние события в Египте. Фирдавс сообщил радио «Озуди», что в организации митингов против правительства Хосни Мубарака использовались все современные технологии.
Были использованы все средства коммуникации, но самым популярным, несомненно, был интернет. Большинство протестующих была молодежь, и все они прекрасно пользуются интернетом и другими новейшими средствами коммуникации, поскольку все говорили, что народ договаривался и собирался на митинги через социальную сеть Facebook с 28 января до 2 февраля.
Мехди Мохсини, известный иранский блогер, считает, что роль новейших достижений средств коммуникации, за исключением социальных сетей, учитывая условия и доступ к ним в разных странах, довольно скудная. Однако тот огромный вклад, который эти сети внесли в организацию и координацию митингующих в Египте и Тунисе, несомненный.
В Египте, где существуют свободные средства массовой информации, испытывающие давление, спокойно смогли распространять свои материалы. Они имели возможность вести прямые репортажи с площадей и видели картинки зреющего недовольства и открытых столкновений между сторонниками и противниками властей. И этими же средствами велась пропаганда, и народ собирался на митинги.
Мехди Мохсини считает, что с падением режимов Хосни Мубарака в Египте и Зайналабдина бен Али в Тунисе в странах с тоталитарным правлением, подобных Ирану, Китаю, Сирии, России и другим постсоветским государствам, власти начнут затягивать узлы на шее несогласных и ограничивать свободу слова, в частности, и интернет. Практика подавления свободомыслия в глобальной сети распространяется на всем пространстве почти всех стран бывшего СССР, в частности, в Центральной Азии. Наказания в Уголовный кодекс за деятельность в глобальной сети предусматриваются в каждой из стран региона. Прошлой осенью, вслед за событиями в вражеском регионе Таджикистана, был заблокирован доступ к ряду сайтов. Власти указывали тогда на технические проблемы. Однако месяц назад министр транспорта и коммуникаций Таджикистана Олим Бобоев признал, что закрытие этих сайтов было связано с проблемой безопасности страны. По словам Мухаммада Ибадулоева, представителя МПО «Гражданская инициатива политики интернет», в настоящее время 2 миллиона жителей Таджикистана, имеющие доступ к интернету, в основном городские жители, используют интернет краткосрочно, то есть при помощи мобильных телефонов, для проверки почты и прочего. Ибадулоев утверждает, что большая часть пользователей интернета в Таджикистане обращаются к российским сайтам. Среди них также и люди, предпочитающие получать информацию из местных интернет-источников. Однако в последнее время сайт социальной сети Facebook, главный герой последних событий арабского мира, вытесняет в Таджикистане русские аналоги «Одноклассники.ру» и «Мой мир». За три последних месяца пользователей Facebook в стране выросло на 35%. Взлет новых технологий в свете падения враждебных режимов в закрытых государствах заставляет серьезнее считаться с интернетом, который признается движущей силой мировых демократических процессов. Уже второй год подряд в ежегодном послании министра иностранных дел США Хиллари Клинтон свобода деятельности в интернет названа одним из политических приоритетов.
Роль интернета и других новых технологий в освещении важных политических событий в мире.
Кстати, события на Ближнем Востоке очень серьезно напугали многих руководителей в Центральноазиатском регионе, где, как и в арабском мире, некоторые руководители вот уже 20 лет стоят у руля и для продления своей власти инициируют изменения в конституцию страны.
Наверное, поэтому почти во всех этих республиках достаточно осторожно, порой скудно или в некоторых случаях намеренно ограниченно передавали антиправительственные демонстрации посредством государственных СМИ и телевидения.
Да, а в таких странах, как Туркменистан, где нет ни одного независимого СМИ или интернет-издания внутри страны, или газеты, предлагающие альтернативный, не совпадающий с мнением властей информации, скоро появится очередной государственный телеканал.
Да, я видел это постановление о создании шестого телеканала «Ашгабад». Власти считают, что это будет способствовать развитию отечественных средств массовой информации, хотя, по мнению многих, ничего нового в программах и передачах очередного государственного телеканала ждать не приходится. Об этом расскажет наша коллега из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Гузель Худайбердиева.
Новый телеканал «Ашгабад» пополнит список официальных телеканалов на государственном телевидении Туркменистана и станет шестым по счету. В настоящее время вещание национального телевидения осуществляется по телеканалам на туркменском языке «Алтанасыр», «Образовательный мирас», «Молодежный яшлык» и «Музыкальный туркмен увазы», а также вещающий на пяти языках телеканал «Туркменистан». Перед новым телеканалом «Ашхабад» ставится задача подготовки передач, пропагандирующих в народе успехи и масштабность проводимой работы в стране. Об этом говорится в официальной информации. Но многие жители Туркменистана и независимые наблюдатели придерживаются иного мнения. В стране по-прежнему нет независимых и частных СМИ, а официальные источники информации не отличаются разнообразием. Вот что сказал писатель и публицист из Туркменистана Аман Мурат Бугаев в беседе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Передачи на национальном телевидении совершенно не отличаются друг от друга. Все они направлены исключительно на усиление пропаганды государственной политики. Поэтому я считаю, что решение о создании еще одного телеканала и предусмотренные на эти затраты являются лишними.
Жители Туркменистана по-прежнему отдают предпочтение зарубежным телеканалам, транслируемым по спутниковому телевидению и в первую очередь на русском языке. Руководитель Европейского и постсоветского бюро организации «Репортеры без границ» Эльза Видал считает, что создание в Туркменистане еще одного государственного телеканала является очередным свидетельством желания руководства страны улучшить свой имидж за рубежом.
Все СМИ, которые открыто работают в Туркмении, уже занимаются пропагандой, потому что им только разрешают это. Поэтому очень трудно понять, какая цель. Проблема это просто, что заявления существуют, но почти никогда реализируются. И пока нам кажется, что все заявления были высказаны только чтобы понравиться международному обществу.
По мнению Эльзы Видал, если туркменские власти хотят реальных перемен, необходимо изменить или принять новый закон о СМИ, который бы соответствовал международным стандартам, а также предоставить зарубежным журналистам возможность более свободно и открыто работать в стране.
Властям нужно понять, что журналисты не являются врагами стране, врагами властям, что они не шпионов, что просто нужно разрешать тем свободно работать в стране, поскольку все эти журналисты, они просто передают реальность.
Согласно президентскому постановлению, новый телеканал «Ашхабад» Генеральной дирекции туркменского телевидения начнет вещание в октябре текущего года к 20-летнему юбилею независимости Туркменистана.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Программа «Перекресток» на волнах Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа». Если вы хотите выразить свое мнение по поводу этой программы, свяжитесь с нами по телефону 420-22-11-22, 491. Повторяю, 420-22-11-22, 491.
Или пишите на страничку «Перекресток» на сайте ozodi.org или ozodlik.org. «Перекресток» – программа о событиях в Центральной Азии, где происходит очень много разных событий и где существует достаточно большое количество проблем.
Да, наверное, самая серьезная, Алишер, проблема в том, что, несмотря на большое количество общих интересов, соседства, взаимовыгодные условия для сотрудничества, страны региона после развала Союза все больше как бы отдаляются друг от друга, и призывы к всеобщей интеграции как бы не слышатся соседями.
Главным камнем преткновения в отношениях соседей, скорее всего, стали водно-энергетические разногласия, которые заставили некоторых прибегать к политическим методам воздействия на соседей, введения виз и ограничений и так далее. По мнению японского историка из университета Хоккайдо профессора Томохико Уямы, на пути региональной интеграции стран Центральной Азии стоят объективные и субъективные факторы. Об этом Томохико Уяма, который многие годы занимается изучением истории стран Центральной Азии, в частности истории Казахстана конца 19 и начала 20 веков, говорил с нашим коллегой из казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Султанхан Акулы.
Наш коллега попросил японского профессора разъяснить его точку зрения по поводу проблем интеграции Центральной Азии.
То есть первое – это сложные отношения между лидерами и элитами стран Центральной Азии. Часто появляются взаимные претензии. Япония уже 7-й год проводит программу, которая называется «Диалогом Центральной Азии плюс Япония». Главная цель этого диалога – это содействие региональной интеграции Центральной Азии. Но когда японское правительство собирает представителей 5 стран Центральной Азии, они дружно собираются, но как только сядут за стол, они начинают высказывать взаимные претензии. И второй, более объективный фактор – это разница между этими странами политической и экономической мощности. Казахстан и Узбекистан во всех отношениях намного сильнее, чем Кыргызстан и Таджикистан. И равные отношения между этими странами осуществить довольно трудно. Но надо еще добавить, что самой сложной страной в этом отношении, то есть для продвижения региональной интеграции, это Узбекистан. Поэтому если курс внешней политики Узбекистана изменится, то может возникнуть более хороший шанс для региональной интеграции.
На ваш взгляд, есть различия между политикой, проводившейся Российской империей в Казахстане и среднеазиатском регионе в целом, и политикой западных стран, например, Великобритании, Франции и других, в бывших своих колониях? Если есть, то в чем?
Именно этот вопрос я сейчас изучаю. Некоторые говорят, что русские относились к коренным жителям Центральной Азии более гуманно, чем англичане к жителям своей колонии. Это своего рода миф. И когда я читаю источники царского периода, там отчетливо проявляется чувство русских о своем превосходстве над центральноазиатами. С другой стороны, некоторые говорят, что русские сделали большой вклад в развитие этого края, а другие говорят, что англичане сделали больше вклада в Индию и так далее. Но я думаю, что здесь тоже разница не очень большая. Хотя в целом в теме экономики есть разница, потому что англичане хотели получить выгоду от торговли, и это оказалось для колонии большие убытки. А для России Центральная Азия – это была часть своей страны, и России пришлось поддерживать экономику Центральной Азии даже тогда, когда это было убыточно для России. Так что есть некоторая небольшая разница.
Спасибо большое, профессор истории Томохико Уяма ответил на вопросы сотрудника казахской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Султанхана Акулы.
Да, интересное мнение он высказал, Алишер. Я имею в виду проблему интеграции. Мне кажется, что никогда нельзя забывать, что самыми важными, наверное, доступными путями сотрудничества и сближения народов всегда является что?
Ну, наверное, поэзия, кино, музыка или песня, Роман.
Правильно. Не зря говорят, что музыка не признает границ, потому что пока дипломаты и политики в поте лица пытаются договориться об очень серьезных проблемах, музыка и песня делают свое дело. Сегодня диски с узбекскими исполнителями можно найти в любых торговых точках в Таджикистане. То же самое можно сказать и про популярность таджикских исполнителей в Узбекистане, я думаю.
Я боюсь, что теперь тем, кто в Узбекистане, кто любит слушать национальный рэп или рок, придется ехать в Таджикистан.
Да, но только надо сначала получить визу.
Во-во, Хроман, а если серьезно, то потому что у нас эта музыка названа сатанистской.
Что вы говорите? Интересно.
Да-да, вот недавно на государственном телеканале Узбекистана «Ёшляр» прошел документальный фильм под названием «Мелодия и бедствие», где авторы приходят к мнению, что рок – это сатанистская музыка, и рэп тоже. А в фильме резко критикуется молодежный андеграунд, который, видимо, не по душе властям в силу своей развязанности, свободу мысли и отречения от всего официального и традиционного. Ну, как выяснилось, руководство Союза композиторов Узбекистана не разделяет мнение авторов фильма.
Звучит интригующе. Давайте вместе с нашим коллегой из узбекской службы Сарваром Усманом узнаем мнение узбекистанцев об этих двух музыкальных направлениях – роке и рэпе.
Нажимаю на газ, бак полон бензина, не пытайся остановить, не добьешься нифига. Примерно так можно перевести на русский новую композицию Акрама-рэпера из Ташкента. Так Акрам на смеси узбекского и русского обращается к милиционерам, заполонившим улицы столицы. А вот так начиналась одна из композиций группы «Оригинал» из далекого Карши в не менее далекие 80-е. «Бунамабу» – что это такое? Так называлась песня первого узбекского рокера Даврана Гаипова, ставшая уже классикой. Рок и рэп – это прежде всего вопросы. Вопросы ребром. И протест. Протест, вызванный невозможностью получить ответы на вопросы, поставленные на ребро.
Жизнь в никуда дорога, и думай, я о ней. Может быть, верить в Бога, если нельзя.
Так пел узбекский рок-музыкант Даурен Гаипов на русском от имени своего поколения, потерявшего веру в людей. И вот теперь и композиции 30-летней давности группы «Оригинал», и опусы сегодняшних рокеров и рэперов в Узбекистане объявлены сатанинскими. По мнению автора фильма «Мелодия и бедствие», рок и рэп – это черные тучи, нависшие над узбекской молодежью. Праотцами рока являются африканские охотники, а первый рэп сочинил Зек, заявляют авторы фильма. Надо, наверное, полагать, что первый арестант-рэпер тоже был чернокожим. Но, что интересно, председатель Союза композиторов Рустам Абдуллаев не разделяет мнение автора фильма «Мелодия и бедствие». Более того, по мнению Абдуллаева, мотивы, напоминающие рэп, можно услышать в узбекской фольклорной музыке. Вот что он напел.
Ковун ковунлар дедим, мазал ковунлар дедим, карры кызыннан дедим, рагаданг дагаланг дагаланг.
Первый узбекский рок-музыкант Даурен Гаипов, рассуждая об истоках рока, смеясь, находит их в народной музыке.
Агар рок-музыканы тайги етадыген музык, это узымыз дошы дутарды, данды-данды-данды-данды-данды-данды-данды-данды.
Если речь идет о роке, то можно смело утверждать, что другие научились у нас, потому что на нашем двуструнном дутаре всегда играли в кварте или в квинте. У рока точно такое направление. Так что кто у какого охотника перенял, можно еще долго гадать.
Заметьте, и председатель Союза композиторов, и рокер рассуждают о форме, названных сатанинскими рока и рэпа. Но авторов фильма, то бишь власть держащих, поскольку телеканал «Юашлар», на котором вышел фильм «Мелодия и бедствие» государственный, волнуют, скорее всего, содержание песен. Во всяком случае, основатель звуков МУ, известный рокер Александр Лепницкий, в беседе с вашим корреспондентом высказал вот такое мнение.
Я посмотрю на этот вопрос в контексте того, что сейчас происходит в Северной Африке. Там также боролись с рэпом, с рок-н-роллом, с интернетом, вообще со всей западной культурой. А шире на это надо смотреть, с современной культурой. И современная культура, она пугает в первую очередь власть имущих и церковь, будь это мусульманство, будь это православная церковь, точно так же боролись с рок-культурой и в России, и в Советском Союзе.
Тем не менее, нельзя утверждать, что рок и рэп – это любимая музыка обывателя в Узбекистане, и их опасаются только власть имущие. Считающий себя довольно прогрессивным человеком, известный в республике журналист-пенсионер Шаров Убайдуллаев отказывает року и рэпу в праве называться искусством.
Бу энди санат маску. Адам санатта кошуда ишкенде бир чарчап отырган болса руху язылып.
Это же не искусство. Музыка должна радовать человека. Она должна снимать усталость.
А узбекские рокеры и рэперы не слушают старшее поколение. Для них музыка не средство против хронической усталости. Для них их музыка – работа. Работа мысли, работа чувств. И они неустанно вопрошают: «Бунымабу, что это такое?»
Алло, Окимбо. Бунымабу. Бу? Обо.
Я уверен, эта тема может вызвать большой интерес нашей аудитории, так что пишите, звоните нам и выражайте свое мнение. Наш телефон в Праге 420-2211-23-386, повторяю, 420-2211-23-386.
Или оставьте ваши вопросы, мнения и пожелания на страничке «Перекрестка» в сайте ozodi.org или ozotlik.org. ozodi.org или ozotlik.org.
Я Алишер Садык и моя коллега Хироман Бакузада прощаемся с вами ровно на одну неделю.
Через неделю встретимся в это же время в программе «Перекресток». До новых встреч.
До новых встреч.
Вы не поняли, что я сказал? Я сказал, это хит, это меня зовут Азизака. Как меня искать в Ташкенте? Недалеко из Кишахар. Приезжайте, чай попейте.
поговорим. Я покажу вам, как надо курить чили. В небеса за звездочками вместе улетим. Вам свои стихи я прочитаю. Вот это кайф. Эски шахарга мархамат. It's my life. Эски шахарга даромат. Вот эта музыка качает. Эски шахар. В столице каждый его знает.
Tutash yo'llar eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.